А вы говорите, мили. Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас четверг, 3 апреля, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» ставим на голосование, соответственно, и обсуждение одну тему. Сегодня про кибермошенничество. 7373948, телефон прямого эфира. Традиционно используем его во второй части программы. СМС-портал работает. Можете писать уже прямо сейчас. Можете через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Но прежде, 5 баллов на московских дорогах такие пробки. 6 баллов нам обещают к 6 вечера и к 7 вечера 7-бальные пробки. Наиболее сложная ситуация. Обращаем внимание на Садовое кольцо в районе Оружейного переулка прежде всего. Вот от Новослободской почему-то по Долгоруковской улице бордового цвета пробка. К Сухаревской трудно подъехать. Ну, там понятно, почему, соответственно, по Сретенке. Там всегда в это время нормального движения нет. Но вот сейчас бордового цвета пробки во всех этих на Брестских улицах тоже бордового цвета это пробки, чтобы вы понимали, в районе Белорусской. Много красного на третьем транспортном кольце, прежде всего в районе Автозаводской, в районе, соответственно, Кутузовского проспекта и в районе Сити. Причем вот сегодня, удивительно, обычно мы говорим про внутренние ТТК от Беговой в сторону проспекта Мира. Сегодня есть эта пробка, но она поменьше, она скорее от Савеловской эстакады до проспекта Мира. А вот навстречу, тут серьезная пробка, вы попадаете в нее еще до Русаковской улицы, то есть до Сокольников. И вот без нормального движения вам надо быть готовыми до Ленинградки, а потом еще от Беговой до Сити. Нормального движения нет. В целом, еще раз напомню, 5 баллов. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Автомобильный концерт Stellantis сообщил РИА Новостям, что приостанавливает из-за американских пошлин работу некоторых заводов в Канаде и Мексике. Это вот срочное сообщение. Тоже про автомобили. Продажи автомобилей «Москвич», это уже в России, в марте просели по сравнению с прошлогодним рекордом, правда, но на 60% теперь. Об этом пишет агентство РИА Новости. Смотрим, что пишет в эти минуты агентство ТАСС. Власти Вьетнама ждут с визитом Матвиенко. Глава МИД Республики говорит об этом в интервью ТАСС. Министр иностранных дел Вьетнама будет Ханьшон. Соответственно, тут не сказано, когда Матвиенко приедет, но руководство Вьетнама ожидает председателя Совета Федерации России. Итак, тема, которую мы сегодня обсуждаем, кибермошенничество. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Вообще, в последнее время власти довольно много говорят об этом и принимают разного рода решения на этот счет. Но про самозапреты мы уже неоднократно говорили, но теперь ведь не только самозапреты. Вот эта история по поводу самозапрета на рекламные обзвоны теперь, на сообщения, на то, что все звонки от компаний должны теперь быть промаркированы. Вот насколько все это поможет, это ведь заработает уже в ближайшие месяцы, все это и будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Заходим в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». На ваш взгляд, можно ли говорить, что проблема будет решена в результате всех этих мер? Да, скорее, нет, нет, нет однозначной оценки. Вот так вы можете проголосовать по поводу защиты граждан от кибермошенничества. Наши гости. Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Оксана Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Шестимиров, генеральный директор ООО «Технологии снабжения», кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы начинаем. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, звонить. Это во второй части программы. Ну, а давайте мы начнем с гостями. Оксана Евгеньевна, с вашей точки зрения, вот что бы вы выделили в том, что теперь собираются власти делать на вот этом поле борьбы с кибермошенничеством?
Ну, на самом деле, если вообще рассматривать все поле, то первые два аспекта, которые уже, начинают, уже работают, это самозапрет на получение кредитов, раз, получение дополнительной сим-карты, два, ну и, соответственно, вот ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать, она тоже с точки зрения указа, который вышел только на этой неделе, она тоже имеет под собой практические аспекты.
Но там ведь можно говорить и о том, что вчера дополнительно говорили, ну вот, например, эту историю, что нельзя будет получать СМС-сообщение во время телефонного разговора, ну, среди прочего. Но все-таки мой-то вопрос был не о том, как это все будет работать, а что из этого самое важное, на ваш взгляд?
Ну, тут на самом деле нужно смотреть структуру вообще. То есть ведь фактически борьба с кибермошенничеством начинается с того, что есть определенная база, с которой работают и понимают, что является причиной возникновения мошеннических действий. Мы фактически говорим, мошеннические действия приводят к чему? К финансовым потерям, которые в огромных размерах происходят в годовом исчислении в нашей стране. А это значит, что эти все меры направлены на минимизацию рисков возникновения этих мошенничеств.
Это говорит о том, что проблема стала настолько серьезной, или это говорит о том, что раньше просто технологий не хватало?
Ну, и то, и другое. Во-первых, технологии развиваются, и любая цифровизация, неся с собой массу положительного, несет за собой и недостатки. И недостатками этого является как раз наличие киберпреступлений, которые крадут наши деньги.
Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Алексей Шестимиров, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Что вы выделите? Что с вашей точки зрения наиболее, хотел сказать, наиболее главное? Так, во-первых, неправильно. Во-вторых, вопрос скорее про эффективность. Что самое эффективное?
Ну, вы знаете, очень много говорят про спам-звонки, очень много говорят про неидентификацию непосредственно звонящего, про возможность звонков в мессенджерах, да, которые есть, которые сегодня действительно являются для пользователя, для, ну, жертвы, скажем так, мошенничества, достаточно проблемным аспектом. Ты не можешь понять, звонят ли тебе действительно сотрудники каких-либо служб. Действительно ли ты попадаешь под звонок уполномоченного лица? Или тебе непосредственно звонит человек, который хочет выведать у тебя какие-то, ну, твои персональные данные, требующиеся для, ему для каких-то действий? И то, что указано в данном документе нормативном о том, что будет регулирование этого процесса, на мой взгляд, это одно из позитивных аспектов. То есть, когда речь идет о том, что, ну, например, органам власти различным не запрещается звонить по, ну, условному Телеграму, Ватсапу, Вайберу и другим мессенджерам.
Ну, подождите, вот раз уж вы об этом заговорили. Ну, хорошо, теперь это по закону запрещено. Mm-hmm. Но ведь и до этого, в общем, было более-менее понятно, что оперативник вряд ли будет звонить тебе через некий мессенджер.
Тут я с вами не соглашусь. Как они я активно так работают.
Ага. Да. То есть теперь им запретят, и вот теперь можно будет быть абсолютно гарантированным в этом смысле.
Ну, на самом деле, сразу абсолютно гарантированно, наверное, быть преждевременно, чувствовать свою безопасность, да, в этом процессе.
Я прямо не могу себе представить, после того, как Оксана Уланова сказала, как обычный оперативник звонит, и там вот эта вот картинка МВД обязательно нарисована.
Не всегда.
Картинка МВД.
Может, у меня был случай именно со мной. Меня приглашали по одному из дел банка, в котором я работала, и, собственно говоря, я до последнего похода к следователю думала, что у меня были сомнения, что это мошенничество.
То есть, когда она дошла до следователя, она сказала, он настоящий.
Ну,
примерно так.
Не было аватарки, исчезающие сообщения в течение 7 дней. То есть, ты понимаешь, что есть ряд моментов, но единственное, что меня всегда останавливало в этом моменте, что адрес, который мне прислала, когда ты смотришь, реально совпадает. Вот, ну, это единственное.
Получается, действительно эффективная история. Взять и запретить.
Ну, на мой взгляд, действительно есть телефон, ну, обычный классический,
ну,
телефон,
да.
И есть система юридических формаций, то есть повестка, еще какой-то момент,
вроде да,
да, который позволит избежать вот этих вот, ну, скажем так, разводов, да. Поэтому, на мой взгляд, это действительно мера, которая позволит снизить риск, по крайней мере. То есть, если ты видишь, что тебе звонит оперативник через WhatsApp, Telegram или с мобильного телефона непосредственно на твой телефон, у тебя есть возможность сомневаться в этом процессе. И сказать ты можешь совершенно спокойно: повестку, пожалуйста, хотя ты и раньше это мог сказать.
Ну вот, да, но здесь, об этом и речь.
Понимаете, ну, психологический аспект все равно заставляет тебя задуматься и каким-то образом начать думать, а что произошло.
182-й. Меня ваши ники вообще не волнуют, потому что я никогда не отвечаю на звонки с неизвестных номеров. И многие действительно так себя ведут. Виталий, 618-й, опять возвращает нас к разговору о том, что законы законами, но людей-то ведь никто не отменяет. Единственный, пишет он, кто может спасти человека от кибермошенничества, это сам человек и его мозг. И какие бы запреты государство не ставило, человека все равно можно будет подловить.
Да, безусловно.
Тогда получается, с этим не побороться?
Смотрите, когда разрабатывается какой-то новый продукт, вот мы смотрим на глобальный рынок, то есть при наличии возможности быстрого контакта с человеком всегда есть плюс, и всегда есть мошенники, которые могут этот плюс использовать в своих целях. И как бы ставя запретительные, ставя заградительные запреты, мы, собственно говоря, даем поле возможностей найти новый выход. То есть это нужно понимать, что 100% гарантии это не даст.
Так, дальше. Значит, сим-карты тут при чем? Это вот Николай 522 спорит с то ли ограничениями на количество сим-карт. Ведь было еще, был запрет, насколько я помню, на подмену телефонных номеров отдельно обсуждали. Николай говорит, сервер поднимает IP-телефонию, разворачивается, звонишь с любого номера. Я, говорит, вам говорю как сисадмин, но это нельзя делать. Понимаете, какая штука? И дальше вот возникает вопрос. Вот эта история, о которой уже вы говорили, что, значит, они теперь не могут через иностранные мессенджеры писать или звонить, если это банки или государственные органы. Дальше возникает история, при которой, насколько я понимаю, все юридические лица должны будут поставить себе то ли определитель номера, то ли что, когда и если они будут нам звонить по обычным телефонам, мы должны будем видеть, кто нам звонит.
Этикетка.
Этикетка будет, да.
Хорошо, этикетка. То есть мы понимаем, что для того, чтобы побороть кибермошенников, государство создает дополнительные проблемы тем, кто не кибермошенники. Это справедливо?
Ну, слушай, конечно, наверное, это вопрос риторический, да, справедливо или нет в данной ситуации, потому что все же, наверное, номер должен быть узнаваем. Если ты хочешь, чтобы с тобой максимально доверительно общался клиент, если ты представляешь организацию, предоставляющую услуги, наверное, это нормально, когда ты ему предоставляешь возможность тебя видеть до поднятия трубки, да, что тебе звонит, и он принимает решение. Но есть другая сторона медали в этикетке, да, этикетка стоит денег, и мы заходим в нашу олигополию под названием наши телекоммуникационные сети, да, которых у нас на пальцах одной руки можно пересчитать. И вот здесь вопрос, как они себя здесь поведут. Если они останутся на тех ценовых категориях, которые сейчас у нас имеют место быть, там условно 0,3, 0,4 копейки, ну, 39-40 копеек за звонок, то это, в принципе, более-менее понятно. Но если это вырастет за счет вот этой ограничительной меры, тогда мы с вами поймем, что мы опять за счет вот этой меры повысим цены, и кто будет платить, будем мы платить как потребитель за счет условной нашей безопасности.
Мошенник, скорее всего, как раз платить за,
конечно,
эту этикетку не будет.
Нет, он ее перестроит.
Оксана Уланова, насколько это правильно?
Ну вот смотрите, я, пока коллега говорил, думала о том, что вот тут же есть еще один нюанс. То есть сейчас, когда будет пронумерована этикетка, это значит, что как коллекторы условно будут звонить проблемным заемщикам, и клиент может не снимать трубку. И возможность собирать денежные средства путем обзвона клиентов будет снижаться. А это значит, что это войдет в том числе как в средствах связи в стоимость звонка, так и с точки зрения получения кредитных ресурсов в стоимость денег, которая будет зашита в кредитную ставку.
Ну так об этом, собственно, и идет речь. Получается, что мы за свою безопасность еще и заплатим.
Да.
А как дела с охраной данных граждан? Вот ведь все это насчет нашей безопасности вроде бы. Виталий рассказывает. Вот мне, говорит, вчера позвонил человек, который называет все мои данные, в том числе написанные в паспорте. Я, говорит, его, конечно, отшил, но факт в том, что он эти данные назвал. Он от меня, конечно, ничего, ни рубля не получил, но у него откуда-то все мои данные есть. исследователя. Да, тут дальше уже есть другое сообщение. Андрей, у нас так система устроена, что человек, когда слышит свои паспортные или какие...
идентификационные данные.
Да, какие-то данные, он понимает, что, скорее всего, с высокой долей вероятности, эти данные получены, ну, законным путем. А дальше? А если ты с законом начнешь шутить, то, возможно, уедешь куда-нибудь на несколько месяцев, а то и лет. Угу. И тогда получается, что то есть надо что-то сделать, чтобы вот это доверие было разорвано. Но это никому не интересно, это ведь неправильно.
Мне кажется, это достаточно такая штука, которая зашита в нас как еще с образования, с детства.
Когда... А то и нашими родителями, да.
То есть это поколенческая история, которая не меняется вне зависимости от возраста. Если наши персональные данные озвучивают нам, у нас способ, сила доверия автоматически возрастает, что человек говорит о нас правду.
Такие едят зря, не позвонят.
Да.
Ну вот как-то
и
так это.
И плюс
у нас
возникает...
70 лет воспитывали в этой парадигме, когда мы в Советском Союзе понимали, что там просто в априори было, по-другому было нельзя. А теперь мы находимся на стыке поколений, да, есть поколение, родившееся и живущее в России, у которой совершенно другая ментальность, и есть поколение советских граждан, ну, постсоветских граждан, которые имеют ментальность другого формата. А есть граждане, которые начали там и живут сейчас здесь, да? И, соответственно, вот на этой информации, на этой психологической формации у нас и мошенники работают.
Но тут люди говорят скорее о другом повороте. Понимаете, мы можем там заплатить какие-то деньги, и любое юридическое лицо, которое нам звонит, получит этикетку. Мы можем заплатить какие-то деньги, видимо, небольшие, и что-то там еще изменится, мы введем все самозапреты и так далее. Но Виталий-то о другом пишет, откуда мои данные у мошенника. Это явный намек на то, что государство могло бы само внутри себя навести порядок, а не вводить вот эти дополнительные ограничения для обычных граждан.
Но ведь часто в средствах массовой информации появляется информация о том, что там часть утекла персональных данных.
Это не обязательно, кстати, государственная организация.
И не обязательно государственная. То есть телекоммуникационные, банки, они подвергаются кибератаке. В результате этого, может быть, часть информации слита за пределы этой организации. А значит, попадает в руки мошенников, которые ее используют в своих целях.
Так, что скажете вы, Алексей Шестимиров?
Ну, коллеги, на самом деле мы можем много говорить про сливание информации, про слив ее, да, но мы сейчас, я думаю, что многие наши радиослушатели знают о наличии телеграм-бота, по которому ты вбиваешь, ну, условные там несколько данных о человеке, тебе выходит на него все. От паспортных данных до номеров машин, квартир и так далее. И такая база формируется, а Telegram — это тот ресурс, который вообще никакого отношения к государственным структурам не имеет. Поэтому говорить о том, что вот государство что-то как-то может сделать, уже произошла фактология, да? То есть здесь уже надо докручивать ситуацию, чтобы, ну, условно, да, минимизировать вот это вот общение с теми же мессенджерами или, соответственно, через мессенджеры с государством. И тогда хотя бы какой-то пласт мошеннической схемы перестанет существовать. Как раз через вот это психологическое давление, когда ты боишься органов, да, которые тебя могут закрыть, наказать, еще что-то, вот этот пласт психологического давления на мошенника уйдет. А дальше уже встанет другая ситуация. Готов ли ты на слово поверить человеку, равному тебе, который рассказывает, что у тебя что-то не так, или начнет тебя шантажировать, или еще что-то. Тут уже другое,
ну,
поле.
Ну, вот смотрите, у нас же как обычно. Если есть два варианта, один касается меня, другой не касается, значит, давайте сделаем так, чтобы вот тот, который не касался меня, сначала и был разработан. 724-й. Вот сначала пусть они и проверяют тех, кто сливает нашу информацию, а мы вот потом подождем. И вот подождем этой безопасности. Чего так нельзя сделать?
Ну, во-первых, с этим борются регулярно. Вопрос, ведь это тоже такая система, если мы возьмем условно банки, то есть удаленный доступ у ряда сотрудников, и этот удаленный доступ, ну, то есть фактически это тот шлюз, через который может и не только сотрудник банка попасть в базу данных, собственно говоря, а используя определенную как бы атаку, к этой информации могут бы получить временный доступ и другие, назовем так, люди, которые не имеют отношения к кредитной организации. И с этим регулярно на протяжении, ну, наверное, последних 10 лет борются как бы банки, начиная с законодательного уровня, заканчивая каждой конкретной кредитной организацией в отдельности. Я думаю, что так же происходит и во всех остальных. Но просто мы входим в век цифровизации, где раньше никогда не жила страна.
А, тут вопрос. Виталий его формулирует. Давайте, Алексей Шестимиров, вы ответите. Он говорит, если у нас... Ну, а мы же это обсуждаем. Вроде как данные все-таки выливаются куда-то. Не будем преувеличивать, но и преуменьшать тоже не будем. Так вот, Виталий говорит, словно вода в реке Оке льются данные. Ну, это его оценки. Короче, не торопится ли государство быть цифровым, когда такие утечки? Или мы должны действительно быть готовыми, что эти утечки будут всегда?
Мы должны быть готовы, что утечки будут всегда, это любая ситуация, у нас на протяжении, когда не было цифр, у нас были и кражи, и разбои, и другие преступные действия со стороны маргинально настроенных граждан, и тем не менее это было, с этим боролись, приводили определенные действия. Такая же ситуация цифры, это просто новая реальность. Новая реальность, новый движ, ну и, соответственно, новые действия, которые мы должны предпринимать для того, чтобы это, ну, каким-то образом... структурировать и законодательно предусмотреть те нормы и правила действий в этот период времени. Это некое шаблонное правило, по которому желательно всем гражданам действовать для того, чтобы минимизировать свои собственные риски.
Ну вот смотрите, самозапреты же ввели, да, с 1 марта, и уже есть более-менее понимание того, какова доля населения, которая ими воспользовалась. Ведь, скорее всего, те, кто хотели, это сделали в первые дни, а теперь, конечно, будет увеличиваться количество, но уже вряд ли радикально. Говорят про 8 миллионов. Угу. Это много или мало? То есть вот это говорит о том, что население действительно озабочено вот этой историей с кибермошенничеством, или все-таки значимость этой истории несколько преувеличена?
Я, наверное, отвечу. Тут два аспекта, как я вижу. Первое. Не все активно читают новости, и кто-то узнает, кто всегда на острие ножа держит новости, он, естественно, использует ее и устанавливает себе самозапрет. Но если ты выйдешь...
Если человек не знает, значит, его это не волнует?
Пока не волнует. Или он просто не владеет информацией. Это не значит, что она ему не интересна. Это значит, что он просто ее, ну, как бы, не прочитал, не узнал, не осведомлен, но вероятность того, что он может ей воспользоваться с точки зрения самозапрета, она есть. Да, согласна, резкого роста дальше не будет. Это будет плавный рост самозапретов. Но это, я бы сказала, те 8 миллионов, которые это сделали, это осознанные граждане, которые точно понимают, что им это не нужно. Они готовы себя застраховать. Но российский авось никто не отменял, поэтому все остальные...
Для большинства все-таки он. Теперь соберемся еще раз. Роман, тут мы уже сказали же, не только государственные данные. Вот Роман 682, все равно. А откуда моя информация в Телеграме? Моя личная информация есть исключительно у государства. Это пишет Роман 682, Катя 986, как бы вам Роман напоминает. Следующее буквально сообщение через 5 секунд. Нет, через 10 пришло. Есть же такие истории, когда на каждой проходной требуют копию паспорта. Вы никогда, Роман, не были на такой проходной? Ну вот это когда вы говорите, что ваша личная информация есть исключительно у государства. 7373948, телефон прямого эфира, 357-й. Что делать, если утекли паспортные данные? Наверное, паспорт менять, я так подозреваю. Или что? А что, правда, делать?
Ничего не делать. Паспортные данные при желании можно любого человека найти совершенно спокойно. И это не значит, что паспорт стал фактом того, что на вас обязательно мошенники что-то сделают. Да? Важно понимать, что без твоего личного действия, ну или, по крайней мере, дополнительного какого-то действия ничего не может произойти, ну или, по крайней мере, ты будешь понимать, что риск существует. А паспорт менять? Ну, поменяем паспорт, утечет он.
Ну да, 656-й, интересно, звонят ли мошенники жителям других стран? Насколько я понимаю, это утвердительный ответ, это не проблема Российской Федерации как таковой.
Ну, у нас более свободная финансовая система, у нас более серьезная цифровая.
То есть у нас чуть больше?
У нас чуть больше, потому
хорошо,
что мы более мобильны.
Мы делаем перерыв, прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим. Не забывайте, голосование продолжается.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 апреля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Обсуждаем с вами тему программы «Своя правда». Сегодня это защита россиян от кибермошенничества. Соответствующий указ на этот счет подписал 1 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин. Значит, про пробки сначала давайте посмотрим, что у нас. Шестибальные пробки, нам 6 баллов на 6 вечера обещали. 6 баллов уже сейчас, 7 баллов на 7 вечера обещают. Довольно много бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца. Само третье транспортное кольцо, как правило, красного цвета почти на всем протяжении. Вот хотел сказать, можно зато на востоке по внутреннему третьему кольцу от Стромынки проехать, но потом увидел, что нет, не получится далеко уехать. В Лефортовском тоннеле там проблемы. Соответственно, при движении по внутреннему третьему кольцу. В целом, напомню, 6 баллов, 7 баллов нам обещают к 7 вечера. Премьер-министром Абхазии назначен Владимир Делба. Об этом пишет как срочное сообщение в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости в данный момент пишет о сотрудничестве Москвы и Дамаска, которое, как говорит министр экономики и промышленности Сирийской Арабской Республики, не дал Ашар, которое обусловлено не только политикой. Следим за срочными сообщениями, продолжаем следить за вашим голосованием. Уже более 600 человек приняли участие в этом голосовании. Президент подписал закон о защите граждан от кибермошенничества. На ваш взгляд, можно ли говорить, что проблема будет решена? Да, скорее нет, нет и нет однозначной оценки. Еще, соответственно, мы, напомню, сегодня обсуждаем, насколько существеннее станет защита россиян от кибермошенничества. Среди прочего, мы говорим об иностранных мессенджерах, поэтому должны сказать, в программе может быть упомянут мессенджер WhatsApp, который принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской. Значит, теперь гости студии. Алексей Шестимиров, генеральный директор ООО «Технологии снабжения», кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Ну и вы можете уже присоединиться по телефону 7373948, код города 495. Пока дозваниваются. Вопрос есть. С вашей точки зрения, вот Виталий пишет, а почему бы не сделать самозапреты по дефолту? Ну, то есть, вот кто хочет, тот потом этот самозапрет снимает. А так люди автоматически становятся самозапрещенными с точки зрения кредитов, обзвонов, ну и так далее.
Ну, давайте разберемся в смысле этого слова. Что такое дефолт? Самозапрет на, ну, фактически на невозможность исполнить свои обязательства.
По дефолту имелось в виду другое. Как это сказать? По определению, что называется, когда самозапрет вводится для всех, а кто хочет, его
исключает.
Снимает. Да-да-да. Угу. Именно это имел в виду Виталий. То есть автоматически нам всем с определенного дня мы все как бы себе запретили, а кто захочет, тот самозапрет. На рекламные обзвоны, на эти самые, на что там, на симки, на что еще бывают самозапреты, теперь их много.
Слушайте, ну интересная на самом деле идея, потому что даже вот...
По умолчанию Виталий передумал, вот так вот переформулировал, ну, так понятнее.
Тут ситуация такая, что у нас даже в обычных, в почте, да, когда она была гораздо более популярна, чем сейчас, мы подписывались на те или иные рассылки, да, и можно было отписаться, и все остальное, это работает, хочешь, получаешь, хочешь, не получаешь. Если тебя вдруг, ну, как-то там галочку не увидел, подписали, можно отписаться. В целом, наверное, рабочая схема, но не огульно, не ото всего сразу, а, наверное, от тех, ну, глобальных моментов, которые есть, как, например, тот же обзвон или, возможно, какие-то рассылки, спам-рассылки и все остальное. Хотя, с другой стороны, это определенный двигатель продаж у различных компаний, и если его исключить, придется искать другие способы взаимодействия с лидами, с клиентами, что приведет к тому, что вот этот вот условный клиент, будем называть так, да, он станет дороже для компании, и она посредством этого увеличит свою себестоимость. Тут надо понимать, что у нас любой момент, он взаимосвязан с экономическим определением цены товара. И если мы готовы в априори чуть дороже платить за товар, то, наверное, да. И, к сожалению, это ляжет на наши плечи. И вот это вот проблема, с которой нам нужно понимать, потому что у нас всем, вот как вы говорили, да, если меня касается окей, меня не касается не окей, а тут не получится, тут касаться будет в любом случае. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. В любом случае, если что-то кому-то запрещается, то где-то и за счет этого запрета увеличивается. Чуть цены на бензин снизили или повысили, увеличивается цена на молоко или на что-то еще. И тут такая же, увы, к сожалению, циркуляция. Поэтому однозначно сказать очень сложно. Нужно понимать, на что мы готовы и чем мы готовы пожертвовать.
Оксана Уланова, про вот эту историю по умолчанию что все-таки скажете?
Я вот сижу, думаю, слушаю коллегу, в принципе, согласна. На самом деле, на мой взгляд, хороший ход для старта, но важно понимать, что к этому старту должна быть подготовка, потому что действительно много людей, во-первых, работает так или иначе в продажах, а это значит, что им нужно будет перестроить систему продаж каким-то способом другим, то есть коммуникация с клиентами начнет ломаться из привычной текущей в какую-то другую, и это приведет к некому спаду продаж в экономике, а значит, к некому спаду вообще экономического развития в стране, ну, если глобально взять, то есть к этому надо готовиться. Для этого должен быть временной лаг для подготовки, условно, априори самозапрета на все, для того, чтобы человек осознанно подошел к этому и сам определил границы этого самозапрета.
Я вот посмотрел, тут у нас, естественно, пишут, что мы самые, ну, у нас совсем плохо с кибербезопасностью. Кто-то вот 724-й написал, он требует, чтобы вы объяснили насчет опыта других стран, ссылается на какого-то эксперта, который сказал, что в кибермошенничестве мы впереди всех. Почему у нас нет там понятия ущерба, банки сами плохо стараются, ну и так далее. Прежде чем вы ответите на этот вопрос, тут уже есть, кстати, требования, чтобы объяснили, а почему у нас не как в Китае в этом смысле. Я должен сказать, что в рейтинге стран по уровню кибербезопасности наибольший индекс 100 у Соединенных Штатов Америки, а Российская Федерация на 8-м месте 98.06. Поэтому давайте не будем все-таки преуменьшать то, что на самом деле в Российской Федерации работает. Но почему у нас иначе? Почему у нас не так, как там? Алексей Шестимиров.
Ну, потому что мы не Америка, да, и у нас в свое время было очень много книжек по этому поводу, и люди действительно грамотно писали, почему Россия не Америка, и почему мы не Европа. Потому что мы Россия, у нас своя ментальность, у нас свой подход, у нас парадигма тех же продаж устоявшаяся. Вот, и мы вообще живем по-другому, и у нас есть огромное количество своих плюсов. И наша цифровизация – это больше плюс, чем минус. Мы действительно более мобильны в финансовом плане, можем перевести деньги гораздо оперативнее. Да, здесь есть свои минусы, об этом надо не забывать, но давайте будем смотреть на монету не однобоко. А то мы смотрим, говорим, все в нашей жизни плохо. Давайте посмотрим по-другому. И если тебе сегодня ты вышел на улицу, забыл кошелек, и тебе что-то нужно, ты спокойно телефоном там оплатил или еще что-то сделал, или перевел деньги, и ты действительно не остался там у разбитого корыта, или потерял ты этот кошелек, или еще что-то произошло. Того, чего в других странах, в том числе в Соединенных Штатах, просто в априори быть не может. Если ты там что-то потерял, ты, ну, голодранец на какой-то период времени остаешься. А у нас есть другая ситуация. И поэтому чем больше возможностей, тем больше и проблем, возникающие с вот этими возможностями, которые наши мошенники находят. Вот. Это, увы, две стороны одной медали. Хочешь больше возможностей, получишь больше необходимости задумываться
об этих возможностях. Вот у нас обычно люди на это смотрят, как вот я хочу себе больше возможностей, а то, что вот второй стороне, им должно быть минимум возможностей абсолютно, и точно не за мой счет с ними бороться. Просто вот чтобы вы понимали, пока вы говорили, вот, например, 18-й пишет, у нас как, говорит, работает? Приходишь в банк счет закрывать, тебе говорят заранее не больше 100 тысяч, а так приходи за 3 дня. А мошенники снимают за 5 минут и переводят куда-нибудь за границу. Но ведь это же не совсем так, но люди видят картину именно так.
Слушайте, наверное, я чуть-чуть скажу, просто вот хотелось прям мысль закончить. Ну, давайте вырастем уже наконец-то. Ну, что это за детский подход, все вокруг виноваты, кроме меня, да? Я вот хочу по-другому. Везде хорошо, где нас нет, я хочу... хочу жить в другой стране, потому что я был там туристом. И вот эти все высказывания по принципу, но это вот даже как у нас в 90-е годы с введением налога на доходы физических лиц. Мы сначала всем рассказывали о том, что соседи теневую зарплату получают, а потом сами вместе и взяли и подняли себе налог на 1% и еще радовались, что правительство так сделало.
Но смотрите, продолжая эту тему, мы ведь совсем скоро столкнемся с этой историей, уже столкнулись с тем, что люди, которые поставили самозапрет, они пошли пытаться оформлять кредиты. И есть объяснение, кто-то из наших слушателей написал, что люди пошли для того, чтобы проверить, что кредит правда нельзя взять. Ну вот как-то так. А вторая история, ведь люди еще столкнутся с периодом охлаждения, когда выяснится, что по новым правилам для их же безопасности денежки-то они получить не смогут в ближайшее время. С этим что делать, Оксана Уланова?
Ну, к этому надо привыкнуть. Я соглашусь с коллегой. Дело в том, что не, ну, фактически, назовем так, в Европе, в Америке сделать перевод в минуту практически невозможно. И мы сейчас периодом охлаждений для определенных контрагентов к этому придем. Это как раз, с одной стороны, мы все новаторство забираем себе и говорим, это круто, классно, как бы это удобно, но забываем о том, что этим же пользуются мошенники. Они также идут в ногу с технологиями. И каждый шаг, который мы используем в преимущество для себя, используется мошенником преимущество для себя. Как сделать так, чтобы эта доступность стала возможным для получения мошенниками большего вознаграждения, ну, не вознаграждения, как больше украсть денег, назовем это так.
7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я Василий Васильевич, пенсионер. Даем справку, сегодня даже в МФЦ нельзя оформить самозапрет, возможно, только тем людям, у кого есть лишний кабинет в интернете. Я его не имею. Остальным всем, в том числе мне, только 1 сентября обещано. Так, прием самозапрета, видеозаявление в МФЦ.
Скажите, пожалуйста, а что вам мешает завести личный кабинет?
Да я вообще не пользуюсь интернетом, нет необходимости.
Ну, понятно, тогда другое дело. 7373948. Нормальным людям не дают кредит в банке и вклад не дают закрыть уже сейчас, а мошенникам банки моментом... А это продолжает один и тот же человек. То есть мы видим картину так, как мы ее видим. То есть вот что говорит человек наш сейчас? Он говорит, что у него нет необходимости пользоваться интернетом, следовательно, государство обязано обеспечить ему тот же уровень безопасности, который оно предлагает людям, у которых... доступ к интернету есть. Это справедливо или нет?
Ну, у соседа же всегда булка вкуснее, а, соответственно, рубашка белее. Но это из этой логики. Ну, не бывает
нет,
такого.
Нет, подождите. Претензия в другом. Если самозапрет действует, то я должен получить возможность такого самозапрета тоже, даже если я не захожу в интернет.
Ну, так это кибербезопасность так говорит о том, что в первую очередь крадут... через интернет крадут персональные данные, которые используют для получения денежных средств путем, в том числе, доступа к госуслугам и так далее. Если у человека нет доступа в личный кабинет и, собственно говоря, его никогда не было, для его регистрации необходимо прийти с паспортом.
Тут уже два человека написали, как человек говорит, что у него нет необходимости в интернете, если он тут же рассказывает, что у него такая необходимость появилась. Ну, вот человек полагает, что эта необходимость не появилась. Вы тоже должны понимать. В МФЦ есть компьютеры, где можно что-то сделать, какие-то манипуляции, и есть даже сотрудники-помогаторы, утверждает Виталий 618. Хотел взять потребительский кредит в главном банке, видимо. Надо было срочно. После того, как сказал, какой доход, предложили копейки, не стал брать, а мошенникам миллионы дают.
В кредит?
Ну да.
Наверное.
А зачем мошенникам кредит?
Мошенники
миллионные кредиты?
На самом деле не берут кредиты.
Да. Они, вот я хотел сказать.
Граждан привлекают к этой процедуре, получают на них кредиты, а деньги получают мошенники. Вот
представляете, какой у мошенников-то доход, а? Конечно, им дают большие кредиты.
Конечно.
Отвечать должен тот, кто за это деньги получает, за безопасность, пишет 724-й. Ну, вы бы тогда написали, кто конкретно должен отвечать и за что конкретно он должен отвечать, вот за поведение конкретных людей, которых, возможно, контролируют мошенники, тоже отвечает тот, кто получает деньги за безопасность. 18-й все больше с нами не спорит, говорит, собеседники некомпетентные в этом вопросе. И затуманивают все. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Геннадий, Москва. Слушайте, ну, вот эта утечка данных, да, когда вот про кибербезопасность говорят, да, она происходит отовсюду. Но за ней же стоят конкретные люди. И если люди там, то есть условно там человек с эти базы данных, то есть как бы сливает, да, есть же ответственный человек. Всегда за каким-то преступлением стоит определенная личность. Все. Вы на него выходите, человек подписывает... на работу, неважно, где он работает.
Это прекрасно. Милиция, подождите, да. Что это меняет в нашем обсуждении?
А это большое меняет. Смотрите, если условно я склонен к мошенничеству и буду знать, что, ну, то есть, продаю базы данных, да, но если меня поймают, то что там будет ответственность, мне 25 лет дадут с конфискацией имущества, неважно, да, там, то есть, рубль я украл или 100 рублей, все. Я думаю, что это проблема, то есть, ну, вот на ближайшее время точно лишит. То есть, это как бы ужесточение наказания. Другое дело то, что, знаете как, у нас получается так, народ население само по себе, а люди, которые там, ну, нам цифровую вот эту всю среду продвигают, то есть, немножко как бы они отдельно, да, их это не касается, ну, потому что они знают, что там народ как бы возбуждается по этому делу, какие-то мошенники существуют, но их там, ну... Кого-то, может быть, и цепляет, да, и то. Для них это не сильные потери. И, то есть, ну, как будто в разных вселенных живем. Ну,
с вашей, подождите, с вашей точки зрения у нас за все преступления, ну так, за другие все преступления обязательно наказывают, и только за эти не обязательно?
Юрий, ну по-другому не получается, понимаете? Ну,
вот поэтому, поэтому-то мы и обсуждаем, вы говорите, а давайте все-таки вот так сделаем, как не получается. Вот это тоже интересная история. А может быть, действительно надо как-то сделать вот штуку под названием ответственность, которая ну, на 100% наступает. Ну, слил базу, и все, получай, садись, там у тебя все заберут, и вот после этого проблемы не будет, и не надо будет все эти самозапреты устанавливать и так далее.
Ну, цикл реализации оперативных мероприятий по данному вопросу гораздо длиннее, чем просто у обычного преступления, потому что очень часто это очень разветвленная схема мошенническая от момента организатора до момента исполнения. Вот, и если мы накроем условно, ну, какого-то курьера или исполнителя звонившего, это не факт, что мы остановим всю ситуацию. Скорее всего, мы просто уберем, ну, пешку, да?
Нет, так а вам в этот момент скажут, так вот пусть найдут не пешку, и пусть этот не пешка и отвечает. Так, и вот тогда и будет работать. Же.
Ну, ищут однозначно, и работают у нас правоохранительные органы. Просто это достаточно сложный момент, и мы действительно, и наши правоохранительные органы учатся находить в кибер-среде при возможности огромном, да, подмены IP-адресов, VPN и различных других моментов, которые позволяют скрыться, да, это сложнее, схема более раскрученная, более тяжела на доступ, и некоторые данные колл-центры из других стран работают. Ну, то есть здесь ситуация, которую нужно, ну, более серьезно прорабатывать. И иногда это не день, не два, и там полгода, год, конечно.
Василий все-таки настаивает. Мне не дадут кредит, а если я приду ведомый мошенниками, то обязательно дадут. На самом деле многие, кто сейчас пишут, они пишут о том, что это выгодно банкам. На самом деле все, и поэтому это продолжает процветать. Ну вот Григорий, например. Если банк дает мошенникам деньги, ну вот читают через человека, которого обманывают, почему суды не обязывают банки сами их нести ущерб?
Так, а сейчас же проговаривает, глава Центрального банка выступила с такой инициативой, что сотрудники, которые в банке работают, должны быть причастны, должны нести солидарную ответственность за выдачу кредитов, которые были связаны с мошенничеством. Это сейчас норма права прорабатывается для внедрения ее в банковскую систему.
Насколько я помню, говорят и об особой ответственности тех компаний, которые связь обеспечивают. Ну, если что-то там не так со звонками. 7373948, телефон прямого эфира. Это надо уточнить, но Госдума не принимает закон со шкафом к тем, у кого утекли данные. Вот как-то так написал 357-й. Приняли. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер. Я думаю, что государство, когда хочет, оно находит всех. Вот эти митинги, где когда сотни тысяч там протестующих, хулиган, который кинул пластиковую бутылочку, он получает огромный срок, его находит.
То есть вы полагаете, что нашли всех сотни тысяч? Хорошо. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир, здравствуйте, уважаемые гости. Смотрите, Юрий, какой аспект поймал себя сейчас вот на мысли, да, слушая вас. Вот банки, кредиты, это все там хорошо, да, как бы все пишут, многие правильно говорят, правильно. Значит, но давайте задумаемся о том, что ни в моем окружении, ни, я уверен, в вашем, если вы проанализируете, нет ни одного человека, я подчеркиваю, ни одного, который имеет, допустим, 3 активных ипотеки, 2 микрозайма, там, 2 кредита и так далее, и ему бы хоть раз позвонили мошенники. Мошенники знают, кому звонить. Даже если это будет бабушка, там, абсолютно не закредитованная, но с какими-то гробовыми деньгами, даже если это будет... Но человек там с незамутненной кредитной историей, но с какими-то накоплениями, вот именно ему они позвонят. А те люди, собственно, которые имеют какой-то бэкграунд в финансовой, в банковской сфере, никогда ни одного звонка не получат. И вот это наводит опять же на мысль, что никто из нас не защищен, и никак, кроме самозапрета по дефолту, по умолчанию, это не решится. Потому что вот вы говорите, там, ужесточение ответственности. Ну, хорошо, ну, получит там, допустим, 10 человек из цепочки или там 5 человек из цепочки, там, даже расстрел получит или там пожизненное, или 25 лет с полной конфискацией имущества. Но 2 или 3 человека из этой же цепочки на самом верху ничего не получат или получат там возможность...
Ну так, подождите, и вот опять, когда вы так говорите, и тогда так. Ничего не делать, пока вот это не дойдет до самого главного человека в этой цепочке?
Только полное отключение госуслуг онлайн и по дефолту полный запрет.
Ну, то есть, и пока мы этого не обеспечим, мы откатываемся с интернетом, с госуслугами, все это забываем.
Ну, собственно, нет, вот когда мы это обеспечим, тогда мы все это забываем.
Ну, нет, секундочку, вы говорите, пока мы этого не обеспечим, это не должно работать.
Пока мы этого не обеспечим, не будет ничего хорошего, я по-другому сказал.
Ну, как-то вот пока же получается. По поводу банков и операторов связи есть поручение президента Российской Федерации, правительству и Центробанку разработать механизм, согласно которому банки и операторы связи будут возмещать клиентам средства, похищенные мошенниками. Вот на сайте dom.rf это сообщение появилось 7 часов назад. Голосование продолжается, у нас еще минута 15 где-то примерно у вас для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Продолжаем принимать и звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Писал ранее уже в чат. Я на своем веку видел немало сканов паспортов, выкинутых сотрудниками турагентства. Турагентство, их клиенты, как раз подходящая целевая аудитория. Не слишком мало денег, не слишком много. Пожалуйста, в любой момент все эти данные утекут куда угодно.
Делать-то что? Хороший ответ. Голова на плечах человеку, чтобы шапку носить и квас внутрь принимать, пишет Виталий, 618-й. Все-таки возвращаемся к началу передачи. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И все-таки надо что-то сделать, чтобы люди сами думали. Об этом пишет Виталий. Николай пишет о том, что думают банки. Я, говорит, пришел снимать 200 тысяч, так в банке меня раз 5 переспросили, действительно ли я пришел один, действительно ли я самостоятельно принял решение, действительно ли не было советчиков и не было ли давления. Ну вот совершенно это так работает, утверждает, соответственно, Николай 115-й. Буквально последние секунды. У нас люди сами все своими руками делают, и мошенники хорошие психологи. Это Алексей 363-й. И тоже непонятно, что, соответственно, с этим делать. Ну, видимо, с этим тоже будут как-то работать, будут пытаться придумывать, что делать и с вариантом задурманенного сознания. У нас, значит, было голосование, которые мы запустили в самом начале, когда только перечисляли, что, собственно, будет работать. Работать, кстати, будет уже большинство из этого в этом году. На ваш взгляд, задали мы вопрос аудитории, можно ли говорить, что проблема будет решена? Да, скорее, нет, нет и нет однозначной оценки. Почти 1000 человек, кстати, проголосовали. Так что думаете, какой самый популярный ответ?
Скорее нет.
Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Алексей Шестимиров.
Скорее да.
Скорее да. А вот как на самом деле проголосовала наша аудитория. Да, однозначно. 55% думают, что эта проблема будет решена. Второй по популярности ответ. Скорее нет. Так думают 17%. Третий по популярности. Просто нет. 11%. 9% скорее да. И для 8% однозначной оценки нет. Алексей Шестимиров, Оксана Уланова, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.